Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем, здесь сегодня, наконец, из Москвы. Саша, приветствуем тебя в студии.
Да, приветствую. Два месяца пролетело, как будто и не было.
Да, это точно. Мы вот с Сашей говорили, думали, что я думал, что месяц где-то, ну, может быть. А так вот два месяца, раз. А, насколько мы понимаем, да, и в Луганске успел побывать, и в Донецке, и потом большая история в Белгороде была, если получится. Потому что действительно интересные новостей оттуда много, но все внимание приковано сейчас и к теракту в Крокусе, и к последним новостям, вот буквально этих минут. Самолет упал, Саш, военный под Севастополем. Губернатор подтвердил эту информацию.
Да, Развожаев уже написал, что упал военный самолет. По информации военных блогеров, это был Су-27. Что конкретно произошло, пока, наверное, рано говорить, потому что это как могла быть какая-то атака украинских сил, я не знаю, каким образом, так и дружественный огонь нашим доблестным ПВО. К сожалению, такие случаи раньше бывали. А может быть, просто какая-то техническая неисправность, в результате которой самолет рухнул в море. Но главное, что летчик выжил, он, судя по всему, успел катапультироваться. В 200 метрах от берега его подобрали наши поисково-спасательные службы, и, собственно, до свадьбы заживет там, все эти последствия катапультирования. Такая история непростая. Что могло произойти? Ну, сложно сказать. Таких средств поражения, которые бы добивали до Севастополя земля, воздух, ну, их у Украины нет. Предполагается, что у Украины может быть некое изобретение на базе Патриота, который грузится на какую-то баржу, и эта баржа выходит в море и сбивает наши самолеты. Но такая мысль высказывалась разными экспертами, пока она подтверждения не находила. Дружественный огонь, ну вот было у нас такое, к сожалению, да, поэтому и этого исключать нельзя. Ну и, собственно, техника есть техника, у нее случаются какие-то в небе, бывают неполадки, и это тоже могло произойти с самолетом. Посмотрим, раз уже губернатор высказался, наверное, и Министерство обороны, как только выяснены будут все обстоятельства, будет не грех пояснить, что же произошло в небе над Севастополем.
Ну, единственное, добавим, гражданские объекты не пострадали на земле.
Гражданские объекты не пострадали. Да, ну, и еще экзотичная версия высказывалась, что Украине уже тайно передали самолеты F-16, и Су-27 был атакован именно F-16, но, мне кажется, это такая действительно экзотическая версия, потому что если бы они были переданы и взлетали над Украиной, все-таки, наверное, мы бы имели возможность это все видеть, как имеет возможность Украина видеть взлеты наших стратегических бомбардировщиков, наших МИГов с кинжалами, и тут же об этом оповещает. Хочется верить, что и у нас такие системы обнаружения есть, несмотря на потери в авиации в части дальнего радиолокационного обнаружения. Вот, я имею в виду как раз те погибшие наши А-50. Но, наверное, перейдем к главной теме недели. Обсуждаем ее с 22 числа. Страшная трагедия в Подмосковье, на МКАДе, Крокус-Сити-Холл. 143 погибших уже, по-моему, по уточненным данным. И эта цифра не окончательная, к сожалению. Меня, собственно, этот теракт застал в Белгороде, где тоже переживают сейчас непростые времена. И вот тоже новость последних минут, наверное, часов, доказательства причастности Киева к теракту в Крокус-Сити-Холле. имеются, об этом заявляет Следственный комитет. Я процитирую их сообщение. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителем теракта значительных денежных сумм и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Знаете, мне вот эта история с поступающими из Украины средствами напоминает события в Минске в 2020 году. Помните, да, эту историю с 33 богатырями, когда украинские спецслужбы выманили бывших ополченцев якобы для участия в ЧВК, которая будет охранять нефтяные вышки в Венесуэле. В итоге должны были они вылететь из Минска в Стамбул, и этот самолет должны были посадить в Киеве. Украина тогда настаивала, что якобы среди этих людей были те, кто причастен к крушению Боинга MH17 в июле 2014 года. Хотя мы все прекрасно знаем, что сбили этот самолет сами украинцы своим буком. Но история такова, я помню, я тогда публиковал первым эксклюзивно подробности той операции спецслужб Украины, она была выполнена, с одной стороны, мастерски, да, психологически обработав ее исполнители, а с другой стороны, топорно, ну вот в деталях, да, и деньги поступали вот точно так же там на счет из Украины, на счет одного человека, который уже перекладывал на карты других участников, и билеты покупались сначала в Стамбул, потом обменивались на другую дату через две фирмы, одна из которых турфирмы, одна из которых располагалась в Киеве, другая во Львове. То есть СБУшники, они сильно не заморачивались, шли там в ближайшую какую-то турфирму и там покупали на 33 человека, причем граждан России, эти билеты. Ну, то есть это явные такие следы, которые указывали на причастность Украины к этому теракту. И здесь то же самое, да, вот остаются финансовые следы, ну, там, давали предоплату, да, мы знаем из первого допроса одного из задержанных, что ему обещали 500 тысяч, а заплатили 250, наверное, о них идет речь. Про переводы, да, из Украины на счета этих нелюдей. Да. И вот это все-таки ну, изобличает Киев. У меня вот лично поначалу, ну, наверное, были какие-то иллюзии. Меня так слегка покоробило, с какой скоростью интернет-сообщество в первую очередь привязало Украину к этому кровавому преступлению. Как бы понятно, что нас, украинцы, давно перестали удивлять своей звериной жестокостью, особенно за последние два года. Мы уж насмотрелись и на внесудебные казни, да, которые они сами снимали, потом выкладывали, и на издевательство над пленными, и на убийство наших журналистов, и на бомбардировки мирных городов, да, опять же. Но
да при... вообще обстрел гражданских, ну, даже,
да,
мы же видим,
просто. Но вот прийти в концертный зал и начать лупить по безоружным людям, ну, казалось бы, да, не тот почерк, да, он какой-то не украинский. Это похоже там на каких-то последователей колумбайнеров, да, которых... Вот, которые в школы приходят с оружием.
Или запрещенные в России, по-моему.
Да, и это, ну, помните, да, как этого Казанского, этого упыря, который пришел в школу тоже со взрывным устройством, и взрывное устройство взорвал, и стрелять начал. Похоже там на, допустим, каких-то отбитых игилоидов, которые хладнокровно убивают ненавистных им неверных. Ну, вот там приходит на ум, если вспомните, теракт в Мумбаи, был такой. Вот пришли люди и просто начали стрелять, да, в отеле. Но вот все-таки что-то в этом деле не вязалось. И после задержания как бы стало понятно, потому что, ну, во-первых, мы все увидели эти лица этих людей, вот, а во-вторых, ну, начали вылезать подробности, которые косвенно, ну вот лично для меня, очень явно указывают на украинский след. Не было никаких политических заявлений, не было никаких шантажирующих требований, не было попыток захвата заложников. Так классические террористы не действуют. Вот все, что до этого мы переживали, это либо теракты, исполненные дистанционно, да, когда подрывались у нас дома, поезда, и тогда террористы там могли уйти. Либо у нас это были захваты заложников, как Нордос, да, перекликается, как Беслан. Вот, и там уже как бы эти животные понимали, что это дорога в один конец, и попыток вот таких побега, да, их не было. Вот, поэтому нам все-таки вот эта вот жестокость звериная, она больше похожа, больше напоминает действия не людей, ослепленных ненавистью ко всему русскому, а это уже нам очень знакомо по нашим взаимоотношениям с западным соседом. Вот, поэтому вот когда показали этих людей, я начал сопоставлять, что происходило в первые сутки после этого страшного теракта, и все начало кричать просто за причастность Украины. Об этом поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Самое интересное, конечно, то, что связано, ну, интересно, потому что все задаются вопросами, что же произошло в тот злосчастный вечер в Крокус-Сити, и вот практически каждый день силовые ведомства докладывают. Но и к нашему разговору, да, как раз о причастности Украины, вот о чем мы начали говорить в предыдущем блоке.
Да, причастность Украины. Я напомню, что и Бортников, тут глава ФСБ, говорил, что по первоначальным данным указывает на Украину, и следствие комитет сегодня сказал, что есть финансовый след, который ведет в незалежную. Вот, собственно, когда появились первые заявления из-за океана о непричастности Киева к этому теракту, мне почему-то сразу показалось, что это больше похоже на попытку отмазать своего нерадивого пасынка-хулигана от справедливого наказания. Вот,
еще... Первое заявление в первые минуты.
Крыша не обрушилась концертного зала, уже они вычислили, что это ИГИЛ. Вот. Такие заявления можно делать только точно, зная, кто совершил, но не обязательно указывая.
Да, они сегодня сказали, что они точно знали, но не хотели Москве раскрывать свои источники, а то бы Москва догадалась. Ну, буквально вот так и сказали.
Собственно, это не только там в Вашингтоне эти заявления пошли, и во Франции, и в Германии в этом тоне высказались. А когда в Киеве уже начали привычное вот это кривляние, что в духе обстреляли сами себя. Ну, тут вообще последние сомнения рассеялись, что за терактом стоят украинские спецслужбы, ну или кто там стоит за украинскими спецслужбами. Нужно было просто найти им исполнителей, которые ненавидят русских так же, как они, но чтобы след не указывал на них. И, собственно, они и нашли. Ну, вот как находят и людей настраивают на поджоги релейных шкафов и военкоматов, на, там, не знаю, на ограбление банков, на подрывы железных дорог. Ведь находят как-то людей, пожалуйста, и тут, если скептики скажут, что, может быть, там овцы заблудшие были какие-то, да, а здесь прям настоящие волки. Ну, слушайте, 33 здоровых мужика в Минске, это были не овцы заблудшие, их развели. Вот, серьезные подготовки для того, чтобы лупить из автомата по безоружной толпе не требуется. Вот я, честно говоря, не разделяю мнение многих экспертов, которые говорят о том, что они прошли серьезную подготовку, у них наверняка был большой боевой опыт. Какой там был боевой опыт у 19-летнего барбершопера? Ну, никакого у него опыта боевого быть не могло. Был бы боевой опыт, но были бы сейчас следы, которые бы уже вскрылись, которые бы уже обнародовали. Я смотрел пленку, которую снимали сами террористы. Там не было профессионального поведения боевиков. Стреляли там от бедра, от колена. Но так не стреляют профессионалы.
А с другой стороны, Саша, тогда, получается, был исключен риск того, что операция может сорваться из-за их неопытности. Ну, мало ли, там убил двоих, может дрогнуть, испугаться все-таки, да? Не каждый день люди.
Но тут, понимаешь, тут, во-первых, ну, мы пытаемся судить их со своей морально-этической позиции. У них взгляд на мир совершенно другой, взгляд на смерть совершенно другой. Тут важно понять, что профессионалами были не они, а те, кто их подбирал. Подбирал по психотипу, подбирал по их алчности, подбирал по их моральной устойчивости. Я не исключаю, и об этом сегодня тоже говорилось, там, со ссылкой на источники, ТАСС передавал, что, возможно, они были под действием каких-то психотропных веществ, да, которые страх уменьшают, да, уровень страха. Это тоже не что-то там запредельное. Да? Такими препаратами пользовались и сирийские боевики, и украинские. У них находили всякие эти таблеточки, которые, ну, пусть не до глюков, да, тебя там вштыривают, но они понижают твой уровень восприятия, реального восприятия действительности тебя окружающей. Тебе кажется, что это что-то происходящее не с тобой. Так вот, тот, кто готовил эту операцию, это, безусловно, профессионалы, начиная от психологической накачки самих исполнителей, а наверняка там шла работа по их подготовке, тщательно проработанное место теракта и его форма, то есть это и расстрел, и поджог для того, чтобы, с одной стороны, увеличить количество жертв, а с другой стороны, это вот такая дымовая завеса для отхода. Ну, и МКАД вообще...
По секундам рассчитано было такое ощущение, да?
Да, и МКАД вообще такое... Я думаю, что вот то, что он приходил, там один из них... ну, там, по-моему, трое из них приходили заранее осматривать, они докладывали все это своим кураторам в Телеграме, кураторы все это сопоставляли, МКАД, потому что из МКАДа легко выскочить сразу на шоссе и погнать в Брянскую область. Но, собственно, почему они не профессионалы? Да? Потому что, во-первых, ну, для меня большая загадка, что они уехали и поехали в сторону границы на той же машине, на которой приехали. Но так не делают профессиональные террористы.
Если только это не была идея, чтобы они именно на ней и уехали. И чтобы их... Да.
Да.
Чтобы нашли именно таджиков.
Да. А не кого-то еще. Во-вторых, почему... Да, была пленка, показанная ими, которая была показана на сайте террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. Ролик опубликовали, снятый вот этим вот Файзовым, по-моему, где они расстреливают людей.
Террорист-экстремист тоже признан.
Да, где они режут горло там одному несчастному, кричат «Аллах Акбар». Вот. И тоже мне говорят, вы ошиблись с украинским следом. Вообще ничего не меняет появление этой пленки, потому что, я повторюсь, спецслужбы Украины, они большие мастера психологического развода. То есть они, у них огромное количество разных амплуа. От, я не знаю, от сотрудников службы безопасности Центробанка до помощника-проповедника, с которым вот один из этих задержанных общался в Телеграме. К тому же в распоряжении и у СБУ, и у Главного управления разведки Украины есть целый выводок реальных исламских террористов, которые успели повоевать и в Чечне в свое время, и в Сирии. Тот же ичкерийский батальон, да, их там несколько, один там имени Джахара Дудаева, другой имени...
Террорист тоже.
Еще кого-то, да, террорист очередного экстремиста, запрещенного в России. Вот буквально там, я не знаю, недели полторы назад из Белгородского приграничья обращается к выходцам с Северного Кавказа некие вот такие ичкерийцы, запрещенные в России экстремисты, во главе с Абдул-Хакимом Шишани, который на видео из этого приграничья Белгородского признается, что они идут путем своего героя, это я сейчас цитирую дословно, своего героя Шамиля Басаева.
То террорист-экстремист вообще не любит.
признанный во всем мире террорист и экстремист, который планировал захват и организовывал захват детей в Бесланской школе, который взрывал дома в России, который совершал рейд на Буденновск и захватывал там роддом, после чего получил прозвище «гинеколог». Вот у них такой герой. И у них люди за них такие воюют. Ну, то есть я это к тому веду, что у них были специалисты, которые могли бы через соответствующие чаты в Телеграме просто, что называется, на жаргоне залечить, да, вот этих селюков, а это же видно, что это необразованные люди, кто-то там из них там 7 классов закончил, да, вот там родственники рассказывали. То есть это не самое интеллигентная, образованная прослойка таджикского общества. И, собственно, их могли просто использовать вслепую. Но, безусловно, участие в теракте вслепую не снимает ответственности ни с самих террористов, ни с тех, кто их отправил в Крокус-Сити. Просто вот Киев в своей ненависти ко всему русскому пробил очередное дно, опустился на очередной инфернальный уровень. Вот. И, собственно, считает, что это... некий повод для гордости. Вот взять свежее интервью главы СБУ господина Малюка, если не ошибаюсь, который признавался тут в организации терактов, пока весь цивилизованный мир старательно пытался отмазать Украину от причастности к трагедии в Крокус-Сити-Холл, он начал хвастаться своими достижениями, да, рассказывал, как они Киева убивали, как Татарского взрывали, как взрывали генпрокурора ЛНР, главу МВД ЛНР, как покушались на Захара Прилепина, то есть он этим все гордится, он этим кичит, и понимаешь, его распирает, ему хочется похвастаться. И вот он хочет про Крымский мост, он все рассказал, как они его взрывали, там 4 мирных человека погибло. Вот. И он не может держать в себе. Вот это такой психотип. Да? И вот, собственно, это интервью выходит в дни, когда мы, значит, обсуждаем, Украина причастна или не причастна. Ну, конечно, причастна. Он этим интервью как бы говорит об этом. Он не может это держать в себе. Он хочет этим похвастаться. Вот. Его с этого прет. И это интервью тоже очередное доказательство причастности Украины к этому теракту. Сейчас небольшой перерыв на новости. Не переключайтесь, после них продолжим.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Кот здесь сегодня очно в студии, непривычно уже в каком-то смысле. Конечно, самая тревожная, громкая, но чудовищная новость этой недели или сообщение, или событие – это теракт, который мы обсуждали в первую половину часа. И вот задались вопросом с Александром, есть ли национальность, да, у террористов. Ну, известно, что здесь таджики, какая-то часть, по крайней мере, точно таджики. Да, если бы еще установлены, мы вот знаем к вечеру, и задержан подозреваемый, нам сообщат, я думаю, в ближайшее время, может быть, еще будут. Но вопрос этот всегда в этих ситуациях встает. Как, кстати, о смертной казни?
Ну да, можно вот эти два вопроса, которые вызывают полярные точки зрения в нашем обществе, обсудить. Собственно, как известно, да, вот задержанные именно исполнители, они все приезжие из Таджикистана. Есть ли у них национальность? Конечно, у них есть национальность. Они таджики. Ну вот, знаете, летчик Кузьминов, да, который угнал наш вертолет на Украину, он русский, он предатель, у него есть национальность, он русский. Выруси из РДК, запрещенного в России, они тоже русские. Ну никуда не денешься. Это не кладет какой-то оттенок на всю русскую нацию.
Кстати, Власов-то
тоже. Кстати, у Кузьминова в экипаже был таджик. Этнический таджик, он не стал предателем, он предпочел смерть предательству, да, предал его русский, поэтому и у террористов есть национальность. Это не означает, что весь Таджикистан это террорист, но это были таджики, от этого никуда не уйдешь. Собственно, случилось то, о чем я писал на протяжении последних, я не знаю, лет 15, наверное, всякий раз выезжая в командировки по русским городам, в которых случались такие социальные взрывы на почве каких-то межнациональных трений, я предупреждал, что это мина замедленного действия, которая рано или поздно рванет. То есть нам, вот я считаю, не страшна цветная революция. У нас другой склад общества. Но пример европейского мультикультурализма, он показал, что слабая миграционная политика чревата очень большими потрясениями. А у нас практически бесконтрольно был на протяжении многих лет миграционный поток, полное отсутствие работы по ассимиляции приезжих. В итоге все это привело к созданию гетто, к созданию национальной инфраструктуры, начиная там с парикмахерских и стоматологии, заканчивая подпольными мечетями и вот этими спортивными ММА-клубами, закрытые какие-то субкультурные сетевые движения. Все это, причем, существует в такой параллельной юридической, финансовой и правовой действительности. То есть это параллельная вселенная, которая иногда соприкасается с нами. Да, сначала у нас появился среднеазиатский исламский экстремизм. У нас спецслужбы регулярно предотвращали теракты, которые готовили приезжие не с Северного Кавказа, как мы привыкли, а из южных республик среднеазиатских. Ликвидировали ячейки вот этих новых ваххабитов. Потом нарисовалась культура вот этих абу-бандитов, которые выходят из своих подвальных подпольных спортивных клубов, начинают задирать местных жителей. При этом миграционная среда, она очень организована и очень оперативно встает на защиту своих и встает массово. То есть мы помним же, да, вот эти марши мигрантов в Москве после рейдов силовиков в Котельниках, как раз по вот этим подпольным клубам. В Одинцово был похожий марш. Все это, на самом деле, вот именно вот эти вещи, это была проба пера. Вот эти марши, они инициировались нашим противником через телеграм-каналы, потому что в Киеве очень хорошо знают наши болевые точки и очень-очень умело играют на вот этих натянутых в обществе нервах. Собственно, создание агентуры украинской в этой среде, собственно, было вопросом времени. Да? Религиозная подоплека наверняка присутствует в этом страшном преступлении. Что-то психологи украинские, рекрутеры вот эти, конечно, в мозги им заложили. Но, повторюсь, это были не идейные террористы, которые предпочли бы подорвать себя вместе со спецназом. Это алчные селюки, которым с помощью каких-то простых и понятных тезисов и не очень, прямо скажем, длинного рубля объяснили, как они заживут после убийства пары сотен неверных. У нас вот такого, к сожалению, внушаемого и управляемого материала и своего хватает. Давайте вспомним поиски евреев в Махачкалинском аэропорту. Это тоже операция ЦИПСО через Телеграм, которая, кстати, местные духовенство не только не осудило, но еще и призвало не устраивать репрессии. Вот. Релейные шкафы вообще поджигают такие же славяне, как мы с вами, да, русские. Пожалуйста, Дарья Трепова, яркий пример. Но проблема приезжих в том, что есть такой расхожий тезис, что нам своих преступников хватает, зачем нам еще чужие. Но проблема приезжих, что они существуют в серой, очень плохо контролируемой зоне. И тут не решишь одним распоряжением за день эту проблему. Какая-то системная работа по выведению трудовой миграции из серой зоны, она необходима на благо этих же мигрантов, законопослушных, трудолюбивых, которые работают по закону, которые действительно получают трудовые патенты. А пятно-то ложится на них, на всех, да, после таких преступлений. И здесь, конечно, не только виноваты те мигранты, которые не хотят жить по закону или идут на поводу у алчных работодателей, но и проблема самих работодателей, которым проще нанимать раб-силу от слова «раб», да, быть рабовладельцами, а не работодателями, без социальных пакетов, без нормальных зарплат. А все это формирует вот эту самую серую зону со своей серой инфраструктурой и, собственно, национальность там уже не важна, да, вот национальность важна как факт, откуда люди приехали к нам, ну, убивать наших сограждан. Важны условия, при которых в этой закрытой среде вот такое вот вырастает. И повторюсь, к нам очень редко едут высококлассные специалисты из Средней Азии. Ну да, у нас поехали врачи, да, у нас много сейчас врачей из Средней Азии, но в основном это люди не образованные, люди, ну, зачастую религиозные люди, которых очень легко обмануть, развести, что их, конечно, не оправдывает, да, если они совершают какое-то страшное преступление, за которое, ну, им грозит теперь, безусловно, пожизненное наказание, да, и тут мы переходим к теме, собственно, преступления и наказания. Необходимо, ну, нужно ли снять мораторий на смертную казнь для того, чтобы судить вот таких вот упырей? Мое глубокое убеждение – не нужно. Не потому, что я жалею этих террористов, а потому что я считаю, что смертная казнь для таких, простите, ублюдков – это очень гуманное наказание. Это раз и все. Ну вот что это за наказание, если человека просто не станет, и он не будет мучиться до конца своей жизни, ему не будут сниться жертвы его злодеяния. Мне кажется, что все-таки содержание в колониях особого режима, типа полярной совы или черного дельфина, это наказание намного страшнее, чем смертная казнь, и с годами человек начинает мечтать именно о смертной казни в этих условиях, нежели вот до конца жизни понимать, что ты никогда не выйдешь. Единственное, что, конечно, надо убирать для таких упырей норму о том, что через 25 лет они могут подать на УДО. Никакого, безусловно, УДО террористам, как и педофилам, я считаю, быть не должно. Вот. А как мне кто-то написал в Телеграме, вот они будут расслабляться до конца жизни в колонии. Ну, знаете, так себе расслабление. Вообще режим в таких колониях, как полярная сова или черный лебедь, он очень жесткий. То есть это когда у тебя есть работа полтора часа в день, это за счастье. Там они что-то шьют, а так там содержат в камерах по два, реже по четыре человека. У тебя в этой камере только одна табуретка. Сидеть на кровати тебе в течение дня нельзя, и вы можете только по очереди сидеть на этой табуретке. Несколько раз в день построение, доклады, уборки. Все должно сиять. Передвижение только в позе согнутой, в 90 градусов, по прогулке, по-моему, час или полтора ежедневно в помещении без открытого вида на небо, то есть, ну, такая же камера, просто чуть побольше, и там еще из развлечений это радио, по-моему, час или полтора в день, никаких телевизоров первые 10 лет, потом, возможно, только за хорошее поведение, а в целом, ну, это же жесткий режим, 6 подъемов, 20 отбой, ты никогда в жизни больше не выспишься, уж простите за такую мелочь, да, вот, но так себе, я бы не хотел так расслабляться, мне кажется, это лучшее наказание, нежели смертная казнь, не переключайтесь, после перерыва вернемся.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Ну, еще один тревожный вопрос, да, такой пугающий, когда стримеры, хайпажоры начинают сочувствовать, да, вот этим ублюдкам, нелюдям. И, конечно, тот случай, когда действительно трудно подобрать слово, определяющее этих террористов и экстремистов, которых Росфинмониторинг внес вот в четверг в свой список. Но так или иначе, и тут тоже люди начали спрашивать, а что с этим делать? Да,
ну, понятно, что ой, надо... ну, что с этим делать? Я знаю, что не надо с этим делать. Не надо вот эти публиковать видео с извинениями этих идиотов. Я сейчас говорю не о наших бывших звездах, да, которые в том числе за нас выступали на Евровидении, с ними-то давно все понятно. Я говорю о наших согражданах, которые никуда не, не убежали, живут среди нас. У некоторых даже сыновья воюют на СВО. Они позволяют себе такие вещи, которые... Ну, я просто не хочу их цитировать в нашем эфире. Вот. И потом начинают, попав в полицию, изображать раскаяние.
Вот я пьяный был, да.
Башкирские блогеры, Липецкая там какая-то алкоголичка, питерский этот представитель Бомонда местного, вот, там либо в полемическом каком-то угаре, либо по глупости, либо там под воздействием алкоголя, ну, такие мерзкие танцы устраивают на еще свежих могилах жертв теракта Крокус-Сити, что, повторюсь, не хочется их цитировать. И при появлении силовиков они вдруг прозревают, давай извиняться, как же мы бесчеловечно поступили. Я вот никогда не понимал этого жанра принудительного раскаяния. Им, конечно, никто паяльник, простите, в зад не пихает, утюг на пузо не кладет и, не знаю, пакеты на голову, на голове не завязывает. У них и так при виде служебного удостоверения полицейского прозрение наступает. Но от этого вот это раскаяние не становится более искренним. Вот я не знаю, какие мы выводы должны для себя сделать, посмотрев на извинения этого урода. Что он трус, который для себя вдруг открыл, что жизнь изменилась, и привычно, безнаказанно в интернете зубоскалить над телами погибших нельзя. Ну, так тут и не было никаких иллюзий. Храбрый, смелый, сильный человек не будет глумиться над обугленными телами. Что он сожалеет о сказанном? Ну, конечно, он сожалеет. Тут на горизонте замаячила статья оправдания терроризма. Конечно, ты будешь сожалеть, что высказался вслух, а не на кухне где-нибудь там, за бутылкой с пожелтевшими от курева потолками. Вот. Мозги-то все равно вот от этого извинения они не переформатируются в одночасье. В итоге мы зачем-то наблюдаем за этими лживыми извинениями испуганных людей, на которых внезапно свалилась там, на голову справедливость, да? Я не знаю, вот пожалеть их, понять, простить, посочувствовать или позлорадствовать. Ну, вот я не знаю, у меня чувство удовлетворения, мне кажется, должно быть от неминуемого наказания, да, постигшего этих уродов, а не от притворного бления перед камерой. Так что вот и все, что я хотел сказать по поводу этих людей, которые позволяют себе высказывания в трагические дни, в дни траура всероссийского, а потом пытаются изобразить, что их неправильно поняли и вообще не совершили большую ошибку.
Конечно, большой такой второй пласт вопросов, связанных по событиям вот с предыдущего нашего общения, да, это Белгород, но есть статьи, да, Александра на сайте kp.ru, заметки в телеграм-канале, и одни из последних событий связаны с новостями из Харькова, да, Саш, мы не успели их обсудить в прошлый раз, они чуть позже были, это инфраструктурные удары, после которых Харьков уже не очнулся, и даже были кадры, он погрузился в во тьму. Нас спрашивает Олеся: Александр, как вы прокомментируете нашего президента о санитарной зоне? Что это будет и как? Вот те события в Харькове, которые мы начались, судя по всему, да, электричество так и не подано туда, метро стоит, город во тьме. Что это? Это началось создание санитарной зоны?
Я, к сожалению, не посвящен в планы Генштаба, не допущен к государственной тайне. А если бы был допущен, то не стал бы ретранслировать ее в радиоэфире. А как это должно быть? Да, это должно быть, должна быть некий пояс безопасности, демилитаризованный, на котором, который не позволит украинским реактивным системам залпового огня наносить удары по нашей Белгородчине. У того же «Вампира» чешского улучшенные ракеты бьют на 42-43 километра. Ну, можете себе представить, что эта санитарная зона должна быть глубиной получается, Харьков. Да, и в эти дни, и в те дни, что я там был, я прекрасно видел, как работает наш разведывательно-ударный контур, тот самый пресловутый, когда у нас и птички летают над самим Харьковом. Я не знаю, как они туда долетают, пробивают рыб, и наносим мы огневое поражение массированное, и ракетами, и авиацией. У нас уже долетают КАБы, которые запускаются, судя по всему, с торнадо. Это такие авиабомбы, которых поженили на двигатели от реактивного снаряда, и они способны преодолевать там до 90 километров, то есть уже авиабомбами мы... Ну, либо это был совершенно бесстрашный самолет, который сбрасывал с огромной высоты эту бомбу. Вот, то есть у нас...
Где-то мне попадали сообщения, что погасили ПВО в Харькове.
Ну, я в это не верю, что погасили ПВО. Тут никакого шапкозакидательства быть не должно быть, но сейчас огневое воздействие на Харьковскую область небывалое. То есть сейчас наши уничтожают врага от Волчанска и Великой Писаревки до Чугуева, Харькова, Боровой. Прилетают тяжелейшие снаряды, от Дабы прилетают объемные детонирующие авиабомбы, которые выжигают все на огромном расстоянии. И не только они, да, я работал и с нашими мотострелками, и со спецназом, которые орудуют FPV-дронами. То есть идет вот это воздействие на врага ежедневно. Уничтожаются в том числе средства поражения, которые наносят удары по Белгороду, но, к сожалению, они подгоняют новые. У них нет такого, что вот у них на расстоянии поражения стоит батарея РСЗО. Нет такого. Есть одна машина, которая отстреливается в течение нескольких секунд и покидает позицию. Ее выслеживают, доводят до зоны ожидания, там наносят поражение. На следующий день из-под Харькова приезжает новое РСЗО, снова начинает бить по людям. Я бы что в этой связи хотел сказать, потому что очень много брожения среди белгородцев о том, что их бросили, им никто не помогает, федеральная власть о них не думает. Но это все, мягко говоря, неправда, потому что и федеральная власть выделяет сумасшедшие деньги, да, на то, чтобы компенсировать потери, в том числе и в сельском хозяйстве. Это все-таки Белгородчина наша житница, а сейчас огромное количество пахотных земель, они непригодны для того, чтобы возделывать на них какие-то сельскохозяйственные культуры. И заминированные, и обстрелы, и так далее, и так далее. И многомиллиардные компенсации идут. И есть программы банковые по кредитным каникулам, причем эти программы не новые. Еще в 23-м году после событий в Шебекино они начинались, и поэтому и пострадавшим, и родственникам погибших вообще там некоторые банки списывают кредиты. Вот, поэтому внимание, на самом деле, федерального центра к этой проблеме очень серьезное, и наличие определенных подразделений на этом направлении говорит о том, что и внимание военного руководства к региону повышенное сейчас. Собственно, если бы этого повышенного внимания не было, поверьте мне, противник был бы сейчас на нашей территории, гулял бы со своими бандеровскими тряпками по улицам Белгорода, и жители бы прятались по подвалам и так далее. А все-таки героическими усилиями и наших погранцов, и подразделений Минобороны, и подразделения ФСБ, Росгвардии, эта попытка была остановлена. И причем эту попытку останавливали в том числе люди, не имевшие боевого опыта до этого вообще. Я разговаривал с ребятами мобилизованными, которые до этого стояли на второй линии в Луганской Народной Республике, охраняли какие-то гражданские объекты, а тут они совершали подвиги, они вызывали огонь на себя. Люди, которые впервые попали в настоящий бой и погибали, героически погибали на границе. Поэтому, к сожалению, вот такие испытания выпали на долю жителей этого прекрасного региона, который я полюбил с 2022 года, когда он стал для меня тыловой базой, да, на подскоке к зоне СВО, но сегодня это тоже передовая, к которой, я вас уверяю, повышенное внимание со стороны центральных властей, со стороны военного командования. Поэтому санитарная зона, ну, ее своевременность сейчас лежит на поверхности. Будем надеяться, что то, что мы сейчас наблюдаем, это какие-то предвестники ее создания.
Александр Коц каждый четверг здесь, на радио «Комсомольская правда». Вопросов еще много, Саш. До встречи через неделю.
Через неделю увидимся.
Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.